Мы, значит, продолжаем дальше Непшехая, правильно? Лишмату, что мы начали. В прошлый раз то, что мы разбирали, если помните, там, ну, саму идею, да, в чем суть, что мы говорили также, что человек, который занимается Торой даже не во имя Всевышнего, то, что называется Шило Лишма. Да, у нас говорят, это тема, то, что мы называем Лишма. Во имя, что такое Лишма? Во имя Всевышнего. Так даже человек, который занимается Торой, Шило Лишма, тоже не во имя Всевышнего, это тоже правильно и хорошо. Да? Он должен этим заниматься. Почему, зачем, мы дальше это посмотрим. Но, да, говорит, что он здесь говорит, что тот, который учит Шило Лишма, Кадош Баруху Ковело Сахартов, Всевышний устанавливает хорошую награду. Мы там в прошлый раз учили, что такое учить против Торы, да, Шило Лишма, вот с именами, там с разными вещами, но это ладно. Но мы пойдем дальше. И вот дальше он приводит, что это значит. Камуар Лиэдия, говорит он так. Кришма, дами, осы батара и карми, от байнавит, барах. Ну здесь что он приводит? От имени Рош, что-что, эля и кара скоба бестама, шило лишма, дами, арай, эсэ, като батара, то, я карми, от байнав. То есть занятие Торой, оно очень важно в глазах Всевышнего. Так приводит. Это надо понять эту вещь. В всяком случае, он здесь приводит из Гмары Архим. Там мы немножко поучим, посмотрим, потом разберем, что такое лишма на самом деле. И что это, в принципе, вот идея, то, что мы хотим понять. Что значит заниматься Торой во имя Всевышнего? Значит, выполнять заповеди во имя Всевышнего. Как это не во имя Всевышнего? Что это значит? Это мы хотим сегодня разобрать. И вот, говорит Гмора, есть там в Архим, Масехет Архим говорит так, Бамина Раби Юда, Бреда Раби Шимон бен Пази. Так это, да, значит, приходит Раби Юда, он, в принципе, к Раби Шимон бен Пази, это его отец, к нему он приходит и спрашивает вопрос. Тохеха лишма ва наваши шило лишма. Эймина Адив, говорит он, есть мицва тохеха. Мицва тохеха, это значит показать человеку, в чем он не прав. Если человек в чем-то не прав, то есть мицва показать ему, сказать, что ты не прав и так далее. Есть здесь интересная тема сама по себе, может быть, еще ее как-то рассмотрим. Да, а здесь, да, больше, но мы, да, мы здесь посмотрим, про что он говорит. Так говорит, что лучше, говорит. Вот это выполнение заповеди Тохеха, показать это, показать человеку, в чем он не прав, или анава шило лишма. Анава шило лишма, что такое анава, это, я не знаю, как на русский переводят, наверное, как-то кроткость или что-то такое, да? Но имеется в виду это противоположное понятие, не знаю, что такое кроткость по-настоящему. Имеется в виду некоторое понятие противоположной гордости. Это когда человек себя не засчитывает чем-то важным. То есть человек гордится, он считает себя важным и возвышенным над другими людьми. Это то, что Тора нам запрещает, что царь должен стремиться быть анав, скромный. Ну, как-то можно назвать это скромным, анава, да? Но это имеется в виду, что он себя не считает, не придает важности самому себе. Почему и зачем мы тоже это как-нибудь разберем, что это, все вот эти вот качества, они очень глубокие, это, да, надо их разбирать, но, в всяком случае, с простого взгляда не очень понятно. И во всяком случае он там спрашивает, что будет, если тохеха лишма, вот этого тохеха, то есть показать человеку его неправоту или во имя Всевышнего, если он это делает во имя Всевышнего, лишма, или вот это его скромность шило лишма, то есть он становится вот, как это, скромный, но не во имя Всевышнего. Что из них предпочтительнее? Чтобы понять этот вопрос, что он спрашивает, на самом деле, в чем суть. Что мы посмотрим там эту гмору, посмотрим, как про что там разбирается. Но по-простому эта идея такая, вот вкратце, что человек приходит и говорит другому, ты не прав в том-то и в том-то. делаешь, ты делаешь что-то неправильно. Это называется тохеха. Тохеха – это очень трудная вещь. Прийти сказать человеку так и так, что человек говорит сразу, ты на себя посмотри, прежде всего. Что ты приходишь ко мне это, да? Человек может иной раз обидеться, может рассердиться, может начать ненавидеть этого человека, который к нему приходит с этим. И тогда, но все равно есть мицва леохих, это мицва сказать, ты знаешь, что человек говорит нечто плохое, есть мицва ему это сказать, что будто ты делаешь неплохую вещь. А что будет, если он не послушается? Если не послушается, не услышишь первый раз, сказать еще раз, второй раз. До какого времени, Гмара там разбирает, насколько человек должен прилагать это. Но, во всяком случае, в конце концов, он не слушает, он оставляет его. Но есть ситуация, в которой он не должен говорить. Вообще, это тохеха к человеку, это называется лицим. Лицим, про них сказано, не говорите. Лицим, как насмешник человек, которому наплевать на все это дело, ты ему приказываешь, говоришь, что так-то, это неплохо, он будет только смеяться, никакой пользы от этого не будет, тогда он потур освобождается от этого мицвы тохеха. Во всяком случае, это значит тохеха, он приходит и говорит, выполняет эту мицву, потому что Тора ему говорит, выполни эту мицву. Это во имя, так это называется там. Хорошо. А что такое анава не во имя? Анава это имеется в виду, что когда этот человек приходит и говорит, знает, что тот ведет себя неправильно, но не говорит этого ему. Почему? Что тот человек делает что-то плохое против него, для него, но он, в конце концов, ему не говорит, что он неправ. Это в каком-то смысле называется анава. Да, то есть, несмотря на то, что тебе говорят разные вещи, ты не реагируешь на это, не входишь в это. Но если на ваше лолишмое, на не во имя, вот эта вот скромность как бы не во имя, это что? Почему он не говорит? Он должен выполнить мицву, дать ему, сказать ему, вот ты не прав, зачем ты так делаешь и так далее. А он, значит, не говорит, говорит, принижает себя с одной стороны. А с другой стороны, может быть, почему он это делает? Вопрос почему? Может быть, потому, чтобы, да, он не хочет, чтобы потом тот его стал ненавидеть за то, что он будет говорить, или еще что-то, да, есть разные вещи, может быть, посмотрим это. И тогда это получается на ваше лолишма, не во имя. Да, то есть не потому, что ты действительно скромный такой вот анав, а потому, что ты не хочешь проблем. Поэтому это. И спрашивает он, что из них предпочтительное, это или это. Так он хочет и прийти здесь, из этого хочет понять также, и в принципе дальше Гмора приводит, что на самом деле, Гмора Баводзора приводит, что на самом деле действительно анава, она более предпочтительна, даже когда она шилоришма. Да, мы, может быть, посмотрим это позже. Но прежде чем вообще войти в это дело, надо понять, что такое лишма. Что такое во имя Всевышнего? Как понять эту вещь? Там, в принципе, приводит Рамбам. И Гмара это приводит Рамбам тоже, что в Гморе там разбираются, приводит, что говорит Рамбам по этому поводу. Вилхот Шува в самом последнем переке. В главе он приводит, разбирает, что такое во имя Всевышнего, как это понять. Здесь это интересно, мы получим немножко рамок, чтобы понять эту вещь, поскольку это тема вот всего, которую нам это важно, да, разобраться здесь, вот вся эта тема. И говорит он так, вот, мы когда-то учили рамбам разные, вот отсюда, только вот эту вот, эту часть мы не учили. Сейчас попробуем прочитать. Алью мар адама рэньо сэ митсвота тора вэсэк бахохмата, где еще габеля брахота ктувот батуран. Говорит так, не скажет человек сам себе, что он будет делать. Рэньо сэ митсвот, я вот выполняю заповеди и Тору, и занимаюсь мудростью, чтобы получить благословение, которое записано в Торе. Прискорбно, зачем человек выполняет заповеди? Зачем? Это один из вопросов. Зачем? Зачем человек должен выполнять заповеди? А мы по-простому как мы понимаем? Зачем он должен? Для того, чтобы получить награду в будущем мире. Так этому учим. В будущем мире, кто-то скажет, в этом мире, для получения награды. То есть, в принципе, приходят люди, многие так и говорят, что на самом деле, это же, что это такое? Для выполнения заповеди для мицвы, это бизнес такой. Он делает для того, чтобы заработать что-то. Ну пусть, ладно. Ясно, что выполнение заповеди для того, чтобы получить награду в будущем мире, это уровень высокий. Почему? Потому что ясно, когда человек хочет что-то получить в этом мире, ну, это понятно, да, скажем, уважение или еще что-то, какую-то выгоду, деньги, а это ощутимо. А то, что он хочет получить выгоду, награду в будущем мире, ну, для этого еще надо как-то верить, что будет будущий мир и так далее. Это уже уровень другой, но все равно даже это, когда человек говорит, я занимаюсь этими Торой и заповеди для того, чтобы получить благословение, которое записано в Торе. Ну, «Ог дэши искэли хайоля амба», то есть благословение, которое записано в Торе, потому что в Торе сказано, что если ты будешь заниматься и делать вот это и это, хорошие вещи, то тогда тебе будет хорошо в этом мире. Это значит награда в этом мире. «Ог дэши искэли хайоля амба», или чтобы я мог получить, заслужить следующий мир, для будущего мира, чтобы попасть в Ганеден, скажем, да, тоже для награды. Выпрешь мне на верот шизира турами эм, где ши на цель мне накладут актуат утра. Или же, говорит он, я не буду делать различные нарушения, которые запрещены в Торе. То есть буду выполнять заповеди, чтобы получить какую-то награду или в этом мире, или в будущем мире, другими словами. Или же я буду это делать не буду делать запреты, которые записаны в Торе, чтобы избавиться, спастись от тех проклятий, которые то, что написано в Торе, за эти преступления. Где шило и крот, Михаэля Амба, и чтобы не получил наказание в следующем мире. То есть я выполняю заповедь, чтобы получить награду либо в этом мире, либо не получить проклятие в этом мире. То есть я выполняю заповедь, чтобы получить награду в этом мире и... или получить награду в будущем мире. Я не делаю запреты, чтобы не получить проклятие в этом мире или наказание в будущем мире. Говорит Рамбам, вот такой человек. Эйн Рауля, а вот это Шем Альдерзе. Неправильно служить Всевышнему таким путем. Это неправильно. Не так должно быть. Человек не должен делать таким образом. Почему? Да, то есть, нет. Это переворачивает все наше мировоззрение. Как так? Мы же говорим, за награду мы все это сделаем. Вейну ведет Ашем Альдерих Зе, Эля Меарус, Ванашим, Актаним и Ханхима. Там говорит, все это, кто ведет себя таким образом, это люди Амеарес, то есть безграмотные, дети и так далее. Женщину здесь приводят. Тоже имеется в виду неграмотные, те, кто неграмотный. То есть те, кто не это, да, Шемиханхимо там ли обод мир А, потому что их обучают с детства служить Всевышнему из страха. Это, да, дети или люди, которые амеарец, простые люди, которые не знают много и так далее, и это, чтобы они служили Всевышнему, выполняли заповеди, так их обучают, что тогда получат. Не то, чтобы это неправильно, это правильно, что человек за это получит. За заповеди получать награду в этом мире, в следующем мире, или проклятие в этом мире, в следующем мире. Но не это причина, для чего человек служит Всевышнему, по-настоящему. То есть это называется от страха, мир А. А читарбеда там и дубе ава. Говорит, и это обучают, детей обучают так служить Всевышнему, пока они вырастут, и у них появится свое сознание, да там. И тогда они будут служить Всевышнему из любви. И тогда у нас вопрос, что значит из любви? Служить Всевышнему из любви. Кто-то любит Всевышнего. Как любить Всевышнего? Что значит любить Всевышнего? И это тоже он дальше здесь разбирает, чтобы пытаться понять. Но в общем-то мы, как это говорим, есть два понятия, то, что человек обязан как бы бояться, ну, мы учим Шма Исраэль, да, любить Всевышнего и бояться его. Любить и бояться, да, что, мы когда-то разбирались, что такое, сейчас разберем, что такое любовь, но что такое страх перед всем, в принципе, и то, и другое должно быть. Только как он здесь объясняет, как это большинство мудрецов объясняет, что как бы страх это первый этап, а любовь это более высокий этап. То в служении Всевышнего, как и как здесь он и приводит, что сначала ребенка обучает служить Всевышнему из страха, а потом из любви. То есть как бы страха это первый этап, на который, да, сначала человек приходит в страх, а потом, значит, он приходит к более высокому уровню осознания, что это из любви, что это должен понять. Но хотя бы что такое страх? Страх тоже не имеется в виду вот в прямом смысле, как это мы понимаем страх в мире. Есть люди, которые говорят, вот эти вот религиозные боятся, такие боязливые, богобойные, да, как такие боязливые, всего боятся. Это наоборот. Даже когда мы говорим о страхе, то есть я не говорю сейчас о любви, это отдельная тема. Когда мы говорим о страхе, это на самом деле не страх. На иврите есть несколько слов, которые показывают страх. Есть пахот. Пахот – это страх. Значит, что человек боится собаки. Упохет – боится. А есть другой страх, который называется ир-а. Страх тоже ир-а, и этот слово мы упоминаем по отношению к Всевышнему. Бояться Всевышнего с точки зрения ир-а – страха. Страх кто-то переводит на русском как трепет. Не как страх по-настоящему, а как трепет. То есть возвышенный страх, более высокий. Что это, чем это более высокий? Что это за это? Потому что понятно, что человек боится собаку. Злая собака бегает там или еще что-то. Он ее боится. Почему боится? Он ее видит. И он чувствует, ощущает опасность от нее. И он боится. Для того, чтобы не бояться собаки, ему нужно усилие воли, мысли, он должен сосредоточиться, он должен осознать или так далее, то есть он должен пересилить себя, нужно усилие воли, чтобы не бояться собаку. Когда мы говорим о страхе перед Всевышним, что это на самом деле то, что называется трепет, ир-а, никто не боится Всевышнего. То есть нет такого страха перед Всевышним, как страха перед собакой. Почему? Перед какой-то опасностью. Почему? Потому что человек не ощущает и не видит эту опасность. Он не видит Бога, не видит Всевышнего, не видит чего. Он не видит, он даже по-простому даже не видит связи между своим поведением и то, что произошло, и то, что его как бы не... то, что он идет против Всевышнего. То есть то, что он делает... Злое дело, и из-за этого получает как бы наказание, он даже этой связи не видит. Так почему он должен бояться? Человек по своей природе не боится Бога. Человек боится по природе собаку и всякую другую опасность. А Бога не боится. Для того, чтобы не бояться собаку, надо усилие воли, перебороть свой страх природный. Для того, чтобы бояться Всевышнего, нужно тоже усилие воли. Не для того, чтобы не бояться его, для того, чтобы его бояться. Страх перед Всевышним, он должен бояться, нужно усилие воли, чтобы бояться Всевышнего. Мы говорим о страхе пока, первый этап служения Всевышнему. В чем значит идея пересилить, чтобы бояться Всевышнего? Чтобы бояться Всевышнего, это значит, надо воспитать в себе это понятие, осознание того, что за все это, да, осознание того, что за плохое приходит наказание и так далее. По природе у человека нет такого осознания. Это осознание приходит только в результате того, что человек исследует мир и видит мир. Когда человек видит мир перед собой и начинает осознать и понимать, то тогда он приходит обязательно к выводу, что это должен кто-то создать, обязательно, если кто-то создал. Обязательно есть создатель. В тот момент, что есть у него осознание, что есть создатель, у него также появляется идея ответственности. Значит, что-то я должен в этом мире. Тогда, только тогда приходит понятие страха. То есть то, что осознание, как это у еврея к ребенку воспитывают, как? Говорят, что ты еврей. И как еврей ты обязан, у тебя лежит ответственность. Что это значит? Ты избранный народ, и сегодня многие говорят о понятии избранности народа. У евреев избранный народ не тот, у которого есть привилегии. Избранный народ это в том, что к нему есть обязанности и ответственность. И это то, что обучают ребенка с детства. Говорят, ты что хочешь быть, как вот все остальные? Ты особый. Что значит особый? На тебе возложены обязанности, особые обязанности. Что ты должен делать? Это то, что на него это, да, ты не должен быть простым человеком, как все. И вот это вот осознание, чтобы к нему прийти, это нужно усилие воли. Нет, нужно усилие воли в том, чтобы осознать мир. И для этого, по сути, нужно аннулировать свой эгоизм. Потому что по сути своей, внутри своего эгоизма, человек говорит, нет, я хозяин мира, я делаю то, что я хочу. Это то, что человек ощущает. Поэтому это понятие страха, это тоже высокий уровень. Да, вот про тот страх, о котором мы здесь говорим, страх перед наказанием. Страх перед наказанием. Да, это не просто страх, как человек боится собаку, это понятно. Но есть уровень еще выше этого. И то, что называется любовью к Всевышнему. На самом деле, в понятии страха тоже есть возвышенный страх, еще более высокий страх, и тогда там они соединяются с понятием любви, но не будем в это входить сейчас. Теперь, представим это так, как он здесь приводит. Получается, а что такое любить Всевышнего? То есть, служить Всевышнему не потому, что я боюсь награды или наказания, в будущем мире, от Всевышнего в этом мире или в будущем мире, то есть бояться наказания в этом мире, это тоже уровень страха духовности, более высокий, чем обычно люди, потому что обычно человек идет, я ничего не боюсь, потому что я должен бояться чего-то, ничего со мной не произошло, если что-то произошло, происходит случайно, не потому что кто-то есть какая-то ответственность на мне, а само осознание ответственности и смысла человека в этом мире, оно требует от человека усилия воли постигнуть эту вещь, познать эту вещь. Но когда он боится страх перед наказанием в будущем мире, это еще более высокий уровень. Но и это называется, что так говорит он, не так стоит человеку служить Всевышнему. Это только на первом этапе, когда есть ребенок, его обучают и воспитывают, значит, и обучают сначала, говорят ему, что получишь награду, получишь наказание и так далее. Вначале дают конфетки, потом говорят еще, Всевышний даст тебе, будет благословение в мире и будет в этом мире, в следующем мире и так далее. А вот по-настоящему, как надо служить Всевышнему, это из любви. Так он говорит, что это другой уровень. Что это такое? Он дальше объясняет. А в этом ава усек батарал бы мецвот волег бы на чего-то хохмаломипней давар болем. Говорит он, тот, кто служит Всевышнему из любви, занимается Торой и мецвот из любви ко Всевышнему, волег бы на чего-то хохма и идет в путях мудрости, то есть ведет себя правильно, ломипней давар болем, не из-за чего-либо в мире. Да, тот человек, который, что значит служить Всевышнему из любви, это когда он идет в рамках законов Торы, да, служит Всевышнему, выполняет заповеди, учит Тору, но не за чего-либо в этом мире. Ломит на Ирата Раав, Гдейли Раша Това. Не потому, что он боится получить какое-то наказание, что-то плохое, или наоборот хочет получить что-то хорошее, то есть какую-то награду, наказание. Не это. Элеосей мет мипней шуй мет. Но он делает истину, потому что это истина. Да, высоко, да, потому что это истина. То есть, это когда он выполняет заповедь не потому, что за это он получит награду в будущем мире. Это так, как надо, что человек должен служить Всевышнему. А почему? А потому что это само по себе добро. Он делает добро не потому, чтобы была ему какая-то выгода, а потому что это добро, поэтому он делает. Он делает эту митцву не потому, что получит эту награду, потому что это истина, это то, что надо делать, то, что должно делать. Да, это то, что должно быть истина. То есть выполняет эту, потому что да, выполняет митцву для, потому что осознает, что это истина. Для этого, не для чего-то, не для какой-то вещи другой. И говорит он дальше, да, высопа туваля воды хлань, и а добро в конце концов придет. А мы говорим, есть награда за мицвот, наказание и так далее, в будущем мире, в этом свете. Это кроме этого, оно, конечно, придет само по себе. Оно придет, если человек делает добро, ему полагается эта награда, награда придет. Но я это митцву выполняю не для награды, а потому что это правильно, потому что это истина. Вот это вот осознание того, что это истина, и делаю в соответствии с этим, это очень непростая вещь совсем. Как это, да, ясно, что кроме этого надо знать, что такое истина, потому что в мире так много разных, все стремятся, но как бы то ни было, это, конечно, надо проверить, исследовать, что по-настоящему истина. Не может взять какую-то глупость и сказать, вот это истина, я за ней иду. Как это в мире мы видим почти на каждом шагу. Но интересно, что все, кто бы ни был, каким путем ни шли, они утверждают, что они делают это, потому что это истина. Почему это вдруг? Скажи, я делаю, потому что я так хочу, люблю, нравится мне, все прочее. Нет, потому что это истина. Многие говорят, все почти что говорят о истине. Почему? Потому что это действительно внутреннее осознание внутри человека делать что-либо истинно, потому что она истина. Да, конечно, может... Вопрос, если то, что он утверждает истина, это отдельная тема. Но вот это вот осознание нет. То есть вот это вот понимание, оно само по себе глубокое понимание идеи, что человек делает истину. И вот здесь он, вначале, естественно, человек должен разобрать, что, понять, что Тора – это истина, и то, что мы, да, то, что здесь прошли весь этот путь, это не так просто, я не хочу входить в эти... споры, потому что я, как бы, мне там ряд лекций, разборов и доказательств, почему мы считаем, что Тора – это истина, и не хочу в это входить по сравнению со всеми другими идеологиями, религиями и так далее, даже где-то сравниваю, у меня все есть лекции со всеми и так далее, кто что, что такое истина по-настоящему, но не в этом суть. А суть в том, что когда он уже выполняет, он знает, что Тора – это истина, в тот момент, что он это знает, когда он ее выполняет, это действие, и какую-то митцву, и учит Тору, делает какое-то доброе дело, то, что ему Тора приказывает, он это делает, потому что это истина. Приходит он и говорит, да, «Умала зо и мала гдула, адмиот». Этот уровень, когда человек так себя ведет по-настоящему, это уровень очень высокий. «Вы эн коль хахам зохела, и не каждый мудрец заслуживает это, достигает этого. Эля Маалат Авраама Вину Шикаро Кадош Бруху Угави. Но это уровень Авраама. То есть Авраам вел себя таким образом. Что это, каким образом? Что он, да, это уровень Авраама, что он выполнял все, потому что это истина. Да, то, что он выполнял, то, что он, ну, мы знаем путь Авраама, что он вначале поклонялся там идолам, смотрел, может быть, этот идол, то есть искал истину. Вначале у него был процесс поиска истины, как мы это учим в Мидрашим, то, что там прошел, думал, там, может быть, этому поклоняется, там, солнцу. Солнце, может быть, истина, потом видел, что солнце заходит и снова встает утром, то есть оно подчиняется какому-то закону, значит, есть кто-то над ним, который им руководит, тогда тут может быть Луна, и в ней тоже он увидел как бы закономерность и так далее. И Кай прошел, исследовал и пришел к осознанию, что вот это вот истина, это осознание Всевышнего, то, что он понял. И тогда он это делал, потому что это истина. И потом к нему Всевышний открылся. Да, так мы учим. И вот, говорит, и это он служил там Всевышнему из любви. И говорит он, и Кадош Баруху, и Всевышний называет его Оаби, то есть любимец мой. Что это значит? Лифи шило ават эля меава, потому что он не служил Всевышнему, кроме как от любви. И он называет это любовью. Это служение из любви ко Всевышнему. Да? То есть, что значит служить Всевышнему из любви? Это служить, выполнять то, что говорит Тора, потому что это истина. Да, и вегима Аллах и цивана кадош брухалядеш Моше Рабейну. Это то, что приказал нам Всевышний посредством Моше, то, что сказано, ваавта это шамлакеха, бахоли вавха, вахоль навшиха, вахоль мадеха. Люби Всевышнего, то, что мы в Шма Исраэль говорим, Ашем Лукейха, Всевышнего, бахоли вавха всем сердцем, бахоль навшиха всей душою, бахоль мадеха всем состоянием. Помните, мы разбирали, когда, что даже когда он хочет отдать, как это, свою... всем состоянием, даже когда он, да, даже отдать свое имущество ради Всевышнего, что это иной раз человек согласен отдать жизнь во имя Всевышнего, но не имущество, да, не деньги. Деньги такое, это сила такая непростая. И вот действительно, и это значит любовь ко Всевышнему, даже вот это приказано, то есть любить Всевышнего. Что это значит любить Всевышнего? Это не выполнять заповеди во имя, не выполнять заповеди для какой-то награды, а потому что это истина. Одно непонятно, как здесь идея любви связана с понятием осознания истины. Что он хочет сказать, что я, да, что ты должен, да, это мы понимаем, что, да, выполнять заповеди, делать какое-то действие, потому что понимаешь, что это истина. Ну, мы это можем понять. Он говорит, что это называется любовь ко Всевышнему. Почему это любовь ко Всевышнему? Что, где здесь понятие любви? Это не совсем понятно, да? И дальше он объясняет, и объяснение еще более интересное. И говорит, кайцан аваровья, как это любовь правильная, та, которая должна быть? Ну, ко Всевышнему имеется в виду, как это любовь? И говорит он, уши габета шема авагдула, это значит, так Рамбам объясняет, что он должен любить Всевышнего любовью большой, ячера очень большой, вечера раба, аза, не знаю, как перевести все это, очень сильно, очень аза, как это такое, гореть любовью ко Всевышнему. Ну, не знаю, как точно перевести это на русском, раз все эти эпитеты. Адмед, очень так, адшитие навшок шура, баават ашем, так, что душа его будет связана с любовью Всевышнего, то есть в душе его будет эта любовь ко Всевышнему, какая-то вот эта. Вы немца шоге батамид, он всегда как бы об этом думает, он всегда с этим связан, это всегда у него на сердце, любовь ко Всевышнему. И говорит, каилю холеава шейнда атам, значит, говорит, как больные любовью, как те, которые больной любовью, и сравнивает это шейнда атам пнуями авату таиша, и говорит, сравнивает это с любовью к женщине. Это интересно, как тот человек, у которого, который любит женщину, и у него сознание не освобождается, то есть он всегда мысли у него о той самой женщине. Да, вот все это, да, шугу шуге батамид, что он всегда думает о ней, вспоминает о ней и так далее, то есть всегда заняты все мысли. Бен башифто бен макомо, бен башашу, либо когда он сидит на где-то в своем месте, либо когда он кушает и пьет, занимается разными делами, он всегда о ней думает. И говорит он, вот так же, Да, вот так же Йотер Мизе даже говорит, более чем это, должна быть любовь ко Всевышнему. Балеоав, в сердцах тех, которые его любят. Шогим батамит, кмоши цивану бахоль, либо бахал бахоль нашка. Как это сказано всем сердцем, всей душой и всем состоянием. И говорит он дальше, в уши Шломо Амара, это то, что сказал Шломо в Мишле, кихолата ава они, что я как это, не, Маша, не в Мишле, это в принципе широшире мы знаем, кихолата ава и коль широширим машаль гулиньян зе, вся идея широширим, песня песней, оно является вот как бы аллегория на вот эту любовь. Приходит он, говорит нам интересную вещь, что любовь к Всевышнему, он сравнивает с любовью к женщине. Интересно, надо понять эту вещь, почему именно, как это похоже, с одной стороны. С другой стороны, говорит он, что об этом говорит Широширим. Мы все знаем, да, Широширим, кто песня песни, как там все читают это, да, что там рассказывается как бы любовь между мужчиной и женщиной. Описывается там с разными, там одна из глубоких книг, со многими, много разных вещей. И то, что мудрецы это здесь объясняют, и то, что Рамбам здесь говорит, что это и есть пример на любовь, аллегория на любовь между человеком и Всевышним. Это странно, как, почему именно вот связь, да, любовь между мужчиной и женщиной сравнивается с любовью между человеком и Всевышним. На самом деле это не случайная аллегория, потому что да, есть этому суть, корень в духовных мирах, что там так действительно и построено, что это идея как бы, да, двух понятий, как мы говорили не раз, мужское и женское. И, то есть это идея связи, по всей видимости, почему именно мужчина и женщина, что по всей видимости связь между мужчиной и женщиной она очень глубокая. Для того, чтобы показать связь между человеком и Всевышним, эта связь должна быть очень глубокая. Нет другого примера в мире, где бы связь между людьми была настолько, да, настолько глубоко, чтобы одни были, да, что они объединяются, когда действительно они объединяются как бы в одно целое. И тогда это вот этот вот пример, вот именно нет другого примера более как бы близкого к тому, к этому понятию. Это не случайно, и в духовных мирах это же аллегория, она идет всегда. Но здесь мы сразу должны понять, это, во-первых, непонятно, что значит. Мы же сказали, что любовь ко Всевышнему – это выполнение того, что он говорит, то, что он приказывает нам не для какой-то выгоды, хорошо, а потому что это истина. Почему называем это любовью? И тем более сравниваем любовью с мужчиной и женщиной. Но на самом деле здесь тоже надо понять. Мы когда-то учились, что значит любовь. Что в принципе, когда мы говорим о мужчине и женщине, это не совсем то, что люди сразу понимают. Да, любовь между мужчиной и женщиной. То, что в мире принято называть любовью между мужчиной и женщиной, как это еврейские мудрецы говорят так, что то, что у них любовь, у нас это карет, да, отсечение. То, что они называют любовью, мы называем каретом. Да? Карет, значит, как это, геном, наказание. Да? Это что? То есть, что значит связь, о какой любви мы говорим между мужчиной и женщиной? На самом деле, как мы знаем, то, что любовь, которую он говорит между мужчиной и женщиной, это не имеется в виду любовь физическая. Она как бы какая-то часть, она необходима на определенном этапе, обычно это на первых этапах, она играет значительную роль близости, сближения людей, но на самом деле близость потом, она происходит на уровне духовном. Что значит духовном? Да, есть, в принципе, три уровня, если мы здесь говорим, это как? И, в принципе, это три понятия зивугим в духовных мирах. Да, есть как зивуг на небесах, есть там понятие зивугим между мужским и женским в духовных мирах, там говорится зивуг и садот, зивуг Балев и Зивук Бамох, да, как бы физически близость в сердце и близость в разуме. Три уровня соединения, близости. То есть человек может быть близость телесно, но нет никакой связи один с другим. И это не называется, то есть это явно не называется любовью в еврейском понимании. Любовь в сердце, что это такое? Это эмоциональная любовь. Потому что сердце мы называли это эмоциональностью, правильно? Связь между двумя, эмоциональная связь. Что значит эмоционально, это обратно вопрос. Но это когда да, один чувствует другого. Это тоже не та эмоциональность, что у многих эмоциональность, она обратно выражается вот как бы в телесных вещах, в смысле рисунка, представления, я знаю что. Это в принципе, да, когда два молодых встречаются, женятся и так далее, и строят семью, то вначале у них они плохо знают один другого. Со временем начинают узнавать. У них есть только близость по начале как бы такого понятия более физического, но потом появляются также они разные. Разные по своим качествам, воспитанию, по своим представлениям. И тогда, когда они, да, и так, когда у них возникает согласие, так назовем, так в принципе это приводится в духовных мирах, идея согласия на эмоциональном уровне, это когда они начинают соглашаться один с другим. На эмоциональном. Это очень сложно, потому что каждый человек, он построен по-другому. И обычно, когда до этого доходит состояние, что мужчина и женщина, они едины в смысле своем вот согласии на понятии, скажем, эмоциональном, что тоже надо понять, что это такое, то тогда уже кто-то начинает называть это любовью. Но есть еще более высокий уровень, это согласие в понятии постижения, разума. Что это, надо понять, что это такое. Но, в принципе, когда люди, чтобы понять эту вещь, мы должны войти в это, то, что нам говорил Рав Дессер. Мы учили когда-то от Рав Дессера, что такое понятие любовь. Любовь, которая, как вот между полами, между мужчиной и женщиной, когда она построена на физической основе, то есть это любовь, один любит другого, это не называется любовью в еврейских понятиях. Почему? Потому что такое любовь? Один любит другого. Как понять это? Почему кто-то должен кого-то любить? Что это значит? Откуда возникает это понятие любви? И объясняю, его нет, оно возникает, объясняет он так, что на самом деле, как таковой, первоначально любви между двумя, неважно, два друга, два человека, два кого-либо. И нет первоначальной любви. Что вдруг человек увидел и кого-то полюбил? Почему он должен любить? Я не говорю, мужчина и женщина отдельная тема, тоже разберем. Но человек один, два друга. И один любит другого. Они друг друга любят. Как они любят? Вот встретились на улице и полюбили один другого. Да, понятно, что нет. Это разные люди. Любовь, она создается. Так объясняет нам Рав Дессер. На самом деле любовь это не то, что на чем построено понятие любви. Не на том, что человек хочет что-то получить от второго человека, а на том, что он дает ему что-либо. Что когда мы говорим, я люблю, почему, что он мне приносит то, приносит другое, он мне всегда что-то дает. Мы говорим, что когда человек получает и получает, на самом деле это приводит его в конце концов к ненависти тому человеку, который он вынужден всегда что-то получать и так далее. То есть любовь возникает не когда человек от кого-то что-либо получает, а когда он что-либо дает другому человеку. Это называется понятие любви. Что так, почему? Мы когда-то там был ряд лекций, долго объясняли вот это, как она со всеми деталями, что там то очень тонкие вещи, это что Рав Дессер объясняет. Но в общем, общая идея вот такая. Что на самом деле, что значит человек любит другого человека? Любовь, она строится на том, что один человек дает другому. Он там спрашивает вопрос, почему один любит другого? потому что, потому что он от него что-то получает, как он сказал, да, что он, там так вопрос. Человек один любит другого человека, мы знаем. Поскольку он любит, он хочет сделать ему доброе дело, хорошее дело. Это известная вещь, да, дает. Теперь вопрос. Потому что он его любит, поэтому он ему дает. Или потому что он дает, поэтому он его любит. Это Рав Дессер занимается исследованием этого вопроса и приходит к выводу, что человек один любит другого. Почему? Потому что он ему дает. Когда один человек заботится о втором человеке, то тогда, в конце концов, у того, кто заботится, возникает любовь к нему. Как мы знаем, самый лучший пример, самый сильный пример – это, скажем, мать к ребенку. Почему? Что она его кормит, растит, вызывает. Вначале, когда он рождается, еще нет понятия любви, а потом оно возникает, увеличивается. Почему? Что человек дает заботиться. Тот, о ком он заботится, у него возникает любовь к нему. То есть один человек заботится о другом, дает ему, тогда возникает любовь. Почему? Это то, что мы, если проследим хорошо, мы именно это увидим. Что тот человек, которому, о ком он беспокоится, он в конце концов его любит. То есть не то, чтобы он его любит, поэтому он о нем заботится. Когда он о нем заботится, потом возникает понятие любви. Почему оно так возникает? Объясняет он. Потому что когда один человек дает другому, он жертвует чем-то от себя. Он как бы какую-то часть, правильно, чтобы давать другому, не просто давать, что я даю. Я, то есть я, мне трудно это дать, но я это делаю, то есть я как бы жертвую чем-то ради второго человека, это значит дать. И когда я жертвую чем-то ради второго, это значит, в каком-то смысле, как бы я частицу самого себя даю этому человеку. Вкладываю в него, стараюсь о нем. Да, учитель, который обучает учеников, старается, и в конце концов любит их. Ну, там есть случаи, когда происходит наоборот, когда не хочет получать, когда нет, и так далее. Есть еще много разных ситуаций, которые надо разобрать. Но, в общем-то, это идея. Почему? Объясняет он этот механизм. Потому что каждый человек любит самого себя. Это суть, это принцип первичный. Когда человек заботится о другом и дает ему от себя что-то, он, в принципе, вкладывает частицу самого себя в этого человека. И тогда у него появляется любовь к нему. Почему? К той самой частице. Во-первых, к той самой частице, которая... Его личная частица, которая находится во втором человеке, ее он любит по природе, так он был создан. То тогда, ну, поскольку он эту частицу передал тому человеку, то он любит этого человека. И чем больше он ему дает, тем больше он к нему, у него возникает понятие любви. Это значит полюбить второго человека. Что значит? Только тогда происходит любовь. Только тогда происходит любовь, когда он жертвует личными интересами ради второго человека. Что-то делает, меняет в себе что-то ради него, жертвует чем-то у себя ради него, он как бы ему передает эту частицу. Так возникает любовь, объясняет Рав Дессер. В этом смысле, когда мы, да, в мире, то, что мы берем этот пример, мужчина и женщина, что когда у них, как это, близость только на физическом уровне, это не называется любовью. Почему? Потому что там он ничего не дает, а хочет получить. Когда человек любит кого-то, там, как это, девушка, парень идет по улице, влюбился, там, как с первого взгляда и так далее, почему это не относится к понятию любви? Потому что это физическое влечение, это он хочет получить для себя, а не хочет дать второму. Любовь возникает только на следующем этапе. Это когда они находятся в семье, и каждый старается дать другому. Что значит стараются дать другому? Прежде всего, они разные люди. Да, сразу, когда всегда нет людей одинаковых. И каждый привык дома, этот привык к одному, этот привык к нему, к другому. И теперь они должны жить вместе в согласии. Это сразу же несогласие. Несогласие, оно сразу же выступает вот между ними. И когда они хотят построить семью и хотят прийти к лучшему, они стараются, каждый со своей стороны старается изменить себя так, чтобы, то есть, пожертвовать свои привычки, свои интересы, то, что он, и ограничить их ради другого, как бы передает частицу другому. И вот это вот согласие, как в чем, даже на самых простых обыденных вещах, в обыденных вещах, представлениях, да, там, разные привычки и так далее, и человек же это другим, и когда после того, что он прилагает усилия к тому, чтобы он как бы ограничит себя для того, чтобы было хорошо второй стороне, он как бы вкладывает свою частицу во вторую сторону, и тогда возникает понятие любви. Почему? Потому что ему это дорого. Ему дорога, его личная частица, она ему дорога. И поскольку он вложил во второго, этот человек ему дорог. Он для него, он вложил в него, он старался для него и так далее. И вот эта вот идея, пожертвовать личным интересом ради второго, есть на нескольких уровнях. И первое, то, что мы скажем, на эмоциональном уровне. Правильно, что у каждого восприятие мира эмоциональное, но другое. Это одно, а это другое. Женщина скажет, что ты так это, а я совсем по-другому ощущаю, думаю, а он чуть по-другому. И он вдруг что-то там скажет, а женщина обижается. Он говорит, почему я имел в виду, так далее, и так далее. И тогда он начинает изменять свою эмоциональную природу, чтобы не обидеть второго, чтобы наоборот сделать приятным второго. И также женщина, она начинает видеть мужа, и он там приходит с такими привычками, с такими интересами, с такими ощущениями. Старается как-то согласоваться, да, не хочет противостоять, а хочет соответствовать ему. И тогда они начинают сближаться в ощущении мира на эмоциональном уровне. И это значит любовь в сердце. Тогда у них начинает, происходит гармония между двумя душами. И это берет время. То есть то, что говорят еврейские мудрецы, что когда они женятся, нет любви как таковой. А же любовь возникает потом, ее нужно построить. Это то, что объясняет там Рав Дессер. Что ее нужно строить. Любовь не возникает сама по себе, ее нужно создать, построить. И поэтому любовь, да, в семье, это когда человек, каждый человек прикладывает усилия для того, чтобы приблизиться ко второму, чтобы снять противоречия, которые могут быть между ними. Ну, по простые, самых простых вещах. Человек знает, что то, что он вдруг привык всегда делает, как бы вызывает неприятное ощущение у второго. Так он старается это ограничить. И наоборот, вторая сторона тоже, и так далее. Старается сделать приятно второй стороне, сделать приятно это. И так, почему? Потому что он хочет быть с ним вместе. И тогда они становятся, объединяются в каком-то смысле, становятся одним целым. Во всяком случае, на эмоциональном уровне. Кроме этого, есть осознание мира, философское, я называю, понятие разума, назовем это философски. Осознание в разуме, осознание истины, осознание того, кто, да, ну, когда мы говорим о еврейской семье, то это осознание того, как, что такое Всевышний, как служить Всевышнему, и как цель, какой, ну, осознание истины, как к этому стремиться, какой правильный путь в жизни. И здесь тоже могут быть разные взгляды и разные представления. И тогда они делают, тогда здесь вопрос, да, здесь вопрос сложнее, потому что нельзя пожертвовать истиной ради этого, да. Но и там есть понятие, когда они в конце концов приходят к согласию. Не, там не понятие, как это, не понятие пожертвовать истиной ради второго, а понятие донести истину до второго, раскрыть ему. И когда каждый начинает раскрывать свое понимание вот так, как он понимает, то в конце концов они вдруг осознают, что они говорят об одном и том же. жизнью, да. И тогда они приходят к единству также в осознании это, что это на уровне моха, мозга, или, я знаю, как там, головы, разума. То есть тогда это и та почему, и иногда не доходят, и тогда они расходятся. Естественно, да, когда где нет этого единства, или расходятся, не расходятся, но они находятся в противоречии и так далее. Противостояние всегда есть, которые постоянно находятся в себе противостояние. На том, на другом уровне и так далее. Но так или иначе, когда люди сходятся, сближаются, это процесс того, что каждый как бы приспосабливается ко второму, меняется по отношению ко второму. Это значит, частица его входит во второе, тогда они становятся все более ближе, ближе это. И наиболее высокий уровень как бы понятия любви, это только к концу жизни приходит, да, как бы, на том самом уровне. Поэтому, когда мы говорим о любви, не имеем в виду вот то, что люди обычно понимают о любви. Да, поэтому, когда здесь Рамбам приводит аллегорию связь между Всевышним и человеком, любовь между человеком и Всевышним, он это присравнивает с любовью мужчины к женщине. Не в том смысле, как люди обычно понимают любовь, а вот то, что мы объяснили. На самом высоком уровне, то есть в осознании разума, в осознании истины. Это любовь. И тогда, а что это за любовь такая? Что это значит близость? Близость на уровне, ну и на уровне эмоциональном, близость ко Всевышнему. Вот, конечно, есть такое понятие. И также на уровне осознания, то есть обратно мы приходим, это идея любви осознать, на уровне осознания истины. То есть я как бы объединяюсь со Всевышним на уровне своего осознания, осознание, как осознание истинности. Осознание истины, как это осознание истины Всевышнего. Не то, чтобы Всевышний приближается ко мне в этом смысле. То есть я приближаюсь к нему, осознавая истину, и тогда это называется любовью. Так это получается. Если это имеется в виду, вот мы понимаем то, что говорит Рама, то тогда понятно, почему до этого он называет служение Всевышнему ради, не потому, не из-за какой-то пользы, выгоды, а потому что это истина. Я выполняю заповедь, потому что это истина. Это он называет любовью. Почему? Потому что это как бы осознание истинности. Только что, немножко непонятно, как так понятие любви. Понятие любви, мы говорим, это как бы такое эмоциональное ощущение, что один думает о другом всегда, как он здесь приводит. Мужчина, женщина, что он всегда не думает, он всегда этим занят, он всегда это и так далее. А осознание истины, ну человек осознал истину, он знает, что это правильно. Ну, нормально, но я хочу делать то, хочу делать другое и так далее. То есть он не обязательно за этим стремится. Есть такое понятие. Даже когда он понял, есть многие люди, которые понимают, правильно, это хорошо, но я хочу по-другому. И тогда возникает противостояние между тем, что я знаю, что это истина, между моими желаниями, Ецер Ра и прочее, да? И вот тогда и служение ради Всевышнего, это когда он выполняет, потому что это истина. Что это значит? Это прежде всего означает аннулировать свои другие желания, которые ему противоречат. Понятно, да? Правильно, что это? Мы это не раз видим в жизни. Мы на самом деле почти все время. Мы много вещей знаем, что это правильно, хорошо, но далеко не все это делаем. Почему? Потому что трудно, тяжело, устал, еще что-то. Куча разных вещей. Для того, есть даже то, что мы знаем, что это хорошо, мы его не обязательно делаем, потому что нет сил, потому что еще какой-то, я хочу что-то другое, хочу пойти туда, хочу посмотреть то, не хочу это и так далее. Хочу и не хочу. Хочу и не хочу, это мои разные желания, то, что мы называем Ецер Ара. Теперь, когда, и тогда нет любви. Почему нет любви? Потому что я знаю, что это истина, хорошо, ну так что? Но я буду делать по-другому. Теперь, когда человек выполняет эту истину, потому что это истина, он должен пожертвовать этим своими личными желаниями. Это, в принципе, основная суть. Человек, говорит ему, должен выполнять мицвот не потому за какую-то выгоду или награду. Потому что когда мы говорим для награды или для, чтобы не было что-то плохого, в принципе, это обратно тот же самый расчет. Да, я делаю, я не жертвую своими желаниями. Я боюсь Всевышнего, да, боюсь наказания, то есть обратно как бы для некоторой выгоды. И тогда получается, что нет там любви. Я его боюсь, поэтому я делаю. А когда это любовь, это как... То есть там я боюсь, то есть я не хочу потерять свои выгоды, свои интересы. На самом деле я знаю, что это истина, и я хочу то, что я хочу. Так я не жертвую тем, что я хочу, а стараюсь обеспечить то, что я хочу, только таким путем, что если я буду служить Всевышнему, тогда мне будет хорошо, брат. А когда же человек жертвует своими интересами ради Всевышнего, то есть выполняет заповеди не ради награды и так далее, не из страха, а потому что это истина, это значит, он должен пожертвовать своими интересами ради Всевышнего. То есть пожертвовать самим собой ради Всевышнего. Ради истины, скажем так, ради истины. Пожертвовать, то есть, своими желаниями, интересами и так далее. И вот тогда возникает понятие любви. Как мы сказали, понятие любви возникает, что когда человек вкладывает себя, частицу самого себя в что-либо, он это любит. Когда человек жертвует своей жизнью, своими интересами, в принципе, своей жизнью, что для человека есть многие вещи, которые, чтобы это, да, чтобы от этого отказаться, это как будто перестать жить. А когда я жить буду, в конце концов, ладно, надо это выполнять, то делать. Хорошо, а жить когда мы будем? То есть люди, которые видят это, иной раз это больше, чем жить. Как мы сказали, иной раз человек согласен пожертвовать жизнью ради денег. Все отдаст, даже жить можно, но деньги не отдаст. Да, это сила такая, да, то есть получается, что когда он, это, да, получается, что это выполнять это, потому что это истина, а не для какой-то выгоды, это в принципе отдать свою жизнь ради Всевышнего. Это в принципе отдать жизнь. Как мы говорим, если человек отдает жизнь, в какой-то момент ему говорят, поклоняйся там чему-то, а он остается верным Всевышнему, его, или мы тебя убьем, мы его убивают, он дает жизнь. Но есть и то, что Тора говорит, что человек должен отдавать жизнь Всевышнему каждый день. В течение, вся жизнь это отдать жизнь, в течение жизни. То есть мы живем и не ради интересов своих, потому что их я как бы жертвую ради Всевышнего. Это называется ради Всевышнего, и тогда возникает огромное ощущение любви, то, что он говорит. Что тогда человек всегда об этом думает, это все, как он сравнивает с любовью к женщине. Но тогда мы уже говорим о другом понятии. Это когда человек осознает вот эту важность истины, которую он делает, как вы сказали, почему он выполняет заповедь? Потому что знает, что так правильно, так это надо. Ну не просто вот я знаю, что это правда, но кроме этого я хочу еще что. Я ничего не хочу, если это истина. В тот момент, что человек раскрывается перед ним истина, у него как бы аннулируются все его личные интересы. Если он идет таким путем, аннулируются все его личные интересы. И тогда он как бы полно передает эту частицу себя, или часть себя, или всего себя, как бы передает, вкладывает Всевышнего, передает ему. И тогда у него возникает огромная любовь к этому. Это то, что он сказано, что это значит, как это он сравнивает с любовью к женщине. Что всегда он об этом думает, что всегда он этого хочет, он всегда этого видит, думает об этом, когда он кушает, когда он пьет, когда он ходит, когда он смотрит. Это то, что стоит перед ним. Почему? Потому что в этом он видит важность. Да? Потому что в этом он видит свою, вот эту вот важность своей, как это, да? в этом начинает видеть свою жизнь, свое понятие. Он дает жизнь ради этого. Тот, что человека дает жизнь ради этого, это становится для него жизнью. И это, что тогда он, и тогда он это любит. Приходит только здесь, говорит Рамбам, это называется Ават Ашем, и это называется служение Всевышнему из любви. И говорит, это очень высокий уровень, не только Авраам достиг уровня такого. Все остальные последствия, да, никто не смог достигнуть такого уровня, как это было у Авраама. Но в любом случае, это то, что здесь приходит, спрашивает Брискированно это, как же так, почему же нам Гмара там говорит, Гмара это, в принципе, приводит, что, да, приводит как пример любовь к, да, любовь Авраама, служить Всевышнему, как Авраам. Если никто не может дойти до этого уровня, то как вдруг, Тора может нам от нас требовать этого, да, то, что не, человек не способен найти. Да, он так спрашивает. Ну, по всей видимости, ответ он может понять. То есть это как бы идеал, к которому должен человек стремиться. Но на самом деле, в той или в другой мере, чем больше человек как бы жертвует от себя ради заповеди, ради Торы, ради Всевышнего, ради истины, тем больше у него возникает это понятие любви тоже. Видимо, так это должны понять, и поэтому он, и тогда становится все на свои места, что на самом деле, что такое, как человек должен служить Всевышнему, потому что он должен понимать, что то, что он делает, это истина, не для награды, не из-за страха перед наказанием и не для награды, это основное то, что должно быть, а потому что он понимает, что это истина. И вот это осознание того, что это истина, и что ради нее он это делает, оно и называется любовью, служение из любви. Почему? Потому что в конце концов это приводит к любви. Потому что если он будет выполнять для какой-то выгоды, из-за страха или из-за чего-то, он в конце концов оставляет свое, он делает это для своих интересов, как бы служение Всевышнему для его личных интересов. Но когда он это делает, потому что это истина, он жертвует своими интересами ради Всевышнего. И тогда у него возникает понятие любви очень большое ко Всевышнему. И вот это понятие мы называем лишма, во имя Всевышнего. Беседа, да? То есть получается, это то, что называется во имя Всевышнего. Что значит во имя Всевышнего? Что это выполнение, скажем, заповеди, потому что это истина. Это как бы вещь, да? Это. То есть, потому что это истина, это, в принципе, идея, так мы должны сказать. Это называется лишма, это называется во имя Всевышнего. То есть, тоже надо понять эту вещь. Но мы там разделили в нескольких вещах, в нескольких местах. Как мы назвали, что выполнение заповеди, почему он выполняет заповеди? Потому что он понимает, что это истина, которая требуется от него, что это истина, он хочет ее исследовать. Поэтому выполняет заповеди, даже когда ему этого не хочется, неинтересно и так далее. И тогда потом в результате у него возникает любовь ко Всевышнему, как мы сказали. Кроме этого, мы говорили насчет молитвы лишма. Как это молитва во имя Всевышнего? Как это молитва во имя Всевышнего? Мы тогда сказали, что человек, когда во время молитвы, должен отказаться от личных интересов. Это тоже мы сказали. И тогда как бы погрузиться в, да, осознание, ощущение или как-то осознание того, что, да, как это, не только оказаться от интересов, а в принципе отвлечься даже от телесности, там мы так говорили. Человек должен полностью сосредоточиться в своей мысли, должен сосредоточиться своей мысли так, что, да, ну, как мы там сказали, лишма, да, то есть, как он сказал там, что да, он, в принципе, должен забыть про себя, то есть не ради себя, а ради Всевышнего, то есть он молится не для того, чтобы получить что-либо, а ради Всевышнего. Как ради Всевышнего, когда мы просим во время молитвы получить, просим различные вещи для себя, а намерение должно быть, что я прошу что-то от Всевышнего не для себя, а для того, чтобы служить Ему. Мы просим, что мы просим? Награда от Всевышнего, мы просим хорошего от Всевышнего. Что мы просим? Что у нас есть просить от Всевышнего? Мы просим различные, жизнь мы просим, имущество просим, семью, здоровье и так далее. Что это все такое? Что это жизнь, семья, что это? Это для чего это нужно? Это Всевышний дает человеку для служения Всевышнему. Это нужно только для того, чтобы служить Всевышнему. Для того, то есть человек приходит в этот мир, чтобы выполнить свою роль. Как интересно, вы приходите в этот мир, чтобы выполнить свою роль. Для чего он ее выполняет? Потому что Всевышний хотел человеку дать, как мы говорили, Всевышний хотел человеку дать награду, добро. Для этого он сотворил этот мир. Для того, чтобы человек мог получить это добро, или чтобы это получение добра оно было в максимальной форме, лучше ему, когда он его заслужит, заработает, тогда это добро, оно добро настоящее, тогда добро, оно большое, потому что когда он получает как подарок, так это, да, и он ощущает наоборот боль внутри себя. То есть, когда человек это заработает, с одной стороны, это добро становится, принадлежит ему, он как бы становится его хозяином, это то, что он делает. Поэтому Всевышний приготовил это добро, которое он хочет дать людям, но не дает его, а помещает его в наш мир. И в нашем мире нет того добра, который Всевышний дал, ну, планировал, как бы создал мир, чтобы дать это людям. У нас даже нет представления о том самом добре, которое он хочет нам дать в результате. Он нас поместил в этот мир и дал нам возможность ее заработать, дал нам свободу выбора, чтобы мы могли как-то достигнуть этого своими руками, чтобы быть, не быть как, чтобы не был как подарок, а чтобы это было, чтобы мы были как бы хозяевами этого дела. А что он нам хочет дать? То есть, что когда мы становимся, как-то выполняя заповеди Всевышнего, мы как бы становимся соучастником Всевышнего в создании мира. В каком-то смысле похоже на него, в каком-то смысле. Это то самое добро. И тогда то самое добро быть близким, да, как он сам, в каком-то смысле. Но для этого надо вести себя таким образом. Для этого нам создал мир недостаточный, в котором мы должны его привести, исправить, улучшить и так далее, со всеми понятиями, кто как знает. Теперь, и когда, как мы это делаем? Как мы это делаем? Для этого нам нужно, дается жизнь в этом мире. Для этого дается имущество, для этого строятся дома, для этого есть свет, для этого солнце, для этого. То есть все, что мы здесь получаем, это не само то добро, которое планировал Всевышний, а это инструменты для того, чтобы получить это добро. Чтобы я им мог воспользоваться. Мы к этому относимся как к добру, как к награде. То есть, когда мы просим у Всевышнего, просим, что мы здесь хотим? Мы хотим, чтобы у нас было много инструментов. Тогда жить легко, приятно и так далее. То есть, человек хочет использовать это для всяких его личных интересов. Тогда хорошо жить, приятно, интересно и так далее. Но на самом деле это инструменты для того, чтобы достигнуть то самое добро, которое в принципе планируют. Поэтому это то, что мы, и когда человек молится и просит у Всевышнего, дай мне инструменты, то есть дай мне жизнь, дай мне здоровье, дай мне деньги. Зачем тебе деньги? На дискотеку ходить? Или там, я знаю, куда там это. Да, потому что без этого, ну, машина, зачем мне нужна машина? Чтобы там, я знаю, ездить на море, загорать, чтобы, да, отдыхать и веселиться. Это же инструмент, инструмент. Для чего? Чтобы веселиться. Но тогда ты не выполняешь ту роль, которую ты сделал. То есть ты просишь для себя, для себя. И эта молитва называется шилолишем, не во имя Всевышнего. Но когда человек просит то же самое, но он говорит, я хочу служить Всевышнему в большей мере, и для этого мне нужна эта машина, чтобы там добрые дела делать, то тогда он эту машину не просит для себя, а просит ради Всевышнего. И это молитва лишма. Во имя Всевышнего, да? Значит, понятно, как мы там тоже объяснили. И там та же идея. Он, да, в идее молитвы, что мы там говорим? Почему мы молимся? Потому что, чтобы, да, чтобы притянуть сверху инструменты для служения Всевышнему. Это идея. Только когда это намерение, то есть не это, что я от него прошу, не, что я, не саму награду я прошу, не само добро я прошу, потому что его, не, да, оно к нам не приходит. К нам приходит немножко как искра, это добро, это постижение, когда вдруг нам что-то раскрывается знание. Это в каком-то смысле некоторая искра того самого добра, которая, да, ну, тоже не до конца. Да, когда человеку раскрывает, вдруг открывается знание, вдруг он что-то осознает и понимает, и как это огонь в его сознании, в его разуме. Во всяком случае, это, да, это называется молитва лишма. Здесь тоже мы видим то же самое. Что мы видим? Когда человек аннулирует себя ради истины. Почему? В чем идея истины? Служение Всевышнему. Это когда он те инструменты, которые есть у него, посвящает Всевышнему. То есть свои интересы посвящает Всевышнему обратно. И тогда у него тоже возникает любовь ко Всевышнему. Тогда вдруг, когда это тот, кто молится, и может ощутить это ужасно, очень сильное такое ощущение, что когда, что для того, чтобы молитва была такая во имя Всевышнего, как он говорит, как мы говорим, он должен отключиться как бы от этого мира, отключиться от телесности, отключиться, забыться всем, войти в мир мысли своей, представить мысли, то, что там Непшахайм говорит, слова молитвы, погружаться в каждое слово и так далее. То, что Непшахайм говорит, или больше, чем это, мы не будем это приводить. На всяком случае, он как бы забывает про весь мир, про все свои интересы, про все, что происходит. Все, он сейчас занят интересами Всевышнего. И тогда, и это действительно удивительная вещь, вот тогда возникает удивительная любовь ко Всевышнему. Почему? На самом деле она всегда есть. Просто тело закрывает его. Но когда он как бы забывает про свое тело, интересы и так далее, вдруг он ощущает эту огромное ощущение любви ко Всевышнему. Это удивительная вещь. Но это тоже лишма. И принцип обратно тот же самый, как мы сказали. Он молится, потому что это истина. Да? Обратно та же идея, потому что ради истины, ради Всевышнего. И третье, то, что мы сказали, изучение Торы. Это, в принципе, то, о чем он дальше будет разбирать. Что значит изучение Торы во имя Всевышнего? Это само по себе занятие истины, то есть раскрытие истины, нет? Что это, когда человек изучает Тору, он по-простому, что он это, да? Он раскрывает для себя истину. И в принципе, как он там дальше объясняет, что такое изучение Торы во имя Всевышнего, лишма, это значит во имя Торы. То есть во имя, как мы сказали, во имя осознания истины, правильно? Или как это? Чтобы осознать истину, то мы делаем, потому что это истина, митсу мы понимаем, потому что это истина, я делаю истину, хорошо, поскольку это хорошо. А есть изучение Торы, это раскрыть, что такое хорошо, что оно есть на самом деле хорошо, что такое плохо, что это, раскрытие само по себе. Это, в принципе, само еще больше вот, да, прилепление к истине, как бы. На самом деле, если смотреть как-то с другой точки зрения, мы когда-то тоже это вроде рассматривали, есть две вещи, что посредством заповедей человек делает в этом мире, выделяет хорошее из плохого. То, что мы говорили, искры святости и так далее. Заповеди, что делают заповеди? Действие практически, то, что человек делает различные вещи, это хорошо, а это плохо, так нам говорит Тора, и я делаю хорошее и не делаю плохое, отделяю хорошего от плохого, то есть разделяю, то есть когда был грех первого человека, и до этого тоже было перемешано добро и зло, мы сказали, когда я в этом мире, предо мной есть много разных вещей, и я выбираю хорошее и отстраняю плохое, тем самым я отделяю хорошее от плохого. То есть как раз обратное тому, что было. Молитва – это идея поднятия этого, как бы, как Всевышний. Говорит, вот, я это сделал, поэтому дай мне инструменты для того, чтобы продолжить дальше работу.
Я это... очень извиняюсь, раз Захария, 8 часов.
А, сейчас, секунду. Да. И как мы сказали, что, значит, мицвот – это отделение добра от хорошего от плохого, разделение, да? А молитва – это идея как бы поднять это ко Всевышнему, что вот мы это сделали с осознанием и так далее, притянуть новый свет в этот мир, то есть новые силы для продолжения дальше, да, служения Всевышнему больше. А изучение Торы, она устанавливает уровень, на каком уровне человек делает это разделение. То есть, когда в изучении Торы он осознает больше, то тогда все его, вот эти, все его заповеди, они становятся тоже на другом уровне. Тогда он отделяет добро от плохого на уровне более высоком. Поэтому сказано, что да, изучение Торы, оно больше, чем все мицвот, напротив всех, да? Это дальше там разбирать. Без этого. Во всяком случае, мы поняли, что это такое понятие любви, что это связано с понятием служения Всевышнему во имя. Во имя Всевышнего. Это то, что называется лишма, во имя Всевышнего. И связано с понятием любви ко Всевышнему. Это значит делать во имя служения, как-то во имя истины. То есть я делаю то, что я делаю, потому что я понимаю, что это истина, а не для того, чтобы получить какую-то награду, какую-то выгоду и так далее. Но на первом этапе обучаю человека, чтобы он вел себя, да, вот из страха ради какой-то выгоды и так далее. Хорошо, дальше. Викайцата авару я, да, это мы сказали. Да, «Вамруха хамима решаним», говорит Рамбам дальше, «Вамруха хамима решаним», говорят первые мудрецы, «Шема тумара ренила метора бишвильше я шир», что, может быть, ты придешь и скажешь, что я буду учить Тору для того, чтобы быть богатым, и бишвильше и крера, чтобы меня называли раб, то есть для уважения, бишвильше, чтобы получил награду в будущем мире». Да, Талмуд ломар лявай ташем коль шатем усим лота сулема. Про это сказано лявай ташем, любить Всевышнего. То есть коль шатем, все, что вы делаете, не делаете, кроме как с позиции любви. Вот той любви, о которой мы сказали. Да? Любовь это. И, то есть изучение Торы тоже он говорит. Есть изучение Торы, почему? Кто-то учит это из-за денег, кто-то учит это из-за уважения, из-за награды в будущем мире. И, да, есть интересный вопрос, если человек учит это, потому что ему интересно. Тоже называется, это называется во имя или не во имя? Ну, в принципе, сказано, что если бы было бы неинтересно, то он тоже должен был бы учить Тору. Только что Всевышний сделал это интересно, человек учит Тору, захватывает его, да, и так далее, для того, чтобы помочь, чтобы человеку было легче учить Тору, да, как бы, да, он должен выполнять, даже когда это неинтересно, он должен ее изучать. Потому что это заповедь, это обязанность его, как это как бы действие, которое он делает. Но в этом тоже есть тоже несколько понятий, то есть, если интересно, если это значит, можно быть из-за интереса, но против Торы, то, что не хочет ее, это, да, учит из интереса, но против Торы, то есть просто интерес для, как философию, или учит, есть другое понятие из интереса, мне интересно знать, что это такое, и тогда оно в конце концов приводит тоже к тому, что он учит ее во имя Всевышнего. Здесь тоже не так просто, да? И вот, во всяком случае, не для кого-то интереса. Водам рухахамим мицватав хапец меоду мицватав было басхар мицватав. Амрухам в мицватавхаве. Еще говорят мудрецы, когда ты выполняешь заповеди, как это, желая в мицватавхаве, то он должен хотеть выполнять заповеди, а не награды за эти заповеди. Правильно, что приходит награда за заповеди, человек выполняет в этом мире, в следующем мире. Но не для этого человек должен делать, а выполнять эти самые заповеди, потому что это заповеди, да, потому что это Всевышний приказал, это должно быть. Немножко это трудно осознать, действительно, это для того, чтобы это было, надо, да, это человек должен как бы, да, приложить к этому усилия, и, потому что намного легче выполнять заповеди, когда ты знаешь, у тебя есть что-то, что ты с этого что-то имеешь, хотя бы награду в будущем мире тоже. А так просто не для награды в будущем мире, а зачем я это делаю? Потому что это истина. Это немножко трудно эту вещь осознать, это понятие. Но во всяком случае, если человек старается, он в конце концов к этому приходит, ну, может хотя бы осознать эту вещь. В какой-то мере может и выполнить. Мы потом поймем, что это такое, как это бывает, какой смысл в этом. Потому что на самом деле, мой учитель так говорил, что для человека, ну вот как шутка такая, да, что человеку выгоднее учить Тору, или выполнять заповеди ради Всевышнего, чем не ради Всевышнего. Почему выгоднее? Потому что когда он выполняет заповеди, служит Всевышнему ради Всевышнего, награда намного больше, чем когда он делает это ради награды. Поэтому если он хочет уже получить как бы выгоду, то тогда нужно это делать не для выгоды, потому что тогда выгода больше. Кто может разобраться с этим? То есть здесь мы говорим эту вещь, что на самом деле именно тогда награда большая, потому что мицва, когда человек ее делает во имя Всевышнего, то эта мицва очень большая. И то, что сказано, что человек получит большую награду за мицвот, имеется в виду тогда, когда он выполняет мицву во имя Всевышнего. Да? И тогда человек ходит некоторое здесь, ну, должен осознать это, некоторое противоречие. Ну, на самом деле нет противоречия, там все ясно и понятно, но это когда человек не делает ради наград, тогда она к нему приходит. И это мы это учили, как это учили, когда человек, где-то в Пиркей Овод сказано, а Роде, тот, кто убегает от уважения, уважение преследует его. Тот, кто бежит за уважением, то есть кто-то хочет, чтобы его уважали люди, стремится за этим, то уважение убегает от него. А тот, который убегает от уважения, то тогда уважение за ним бежит, да? Это как мы это видим, эту вещь. Здесь тоже в каком-то смысле так. Тот человек, который делает это не ради награды, награда приходит к нему. Именно, да? Почему? Потому что награда, та самая, про что мы говорим, это брат, что такое награда? Это келим, инструменты для служения. Если ты уже делаешь, и значит, можешь делать, и хочешь делать еще больше, конечно, тебе придет награда. Это уж он, потому что это как инструменты для дальнейшего действия. Поэтому то, что он говорит, что награда сама, она приходит, не приходит, придет сама по себе. Но суть мы не для этого должны служить Всевышнему. Вехена ю, гдолеха хамеми цувим ли навунета лидиу маскилим баихуд, альти ю кавадимишам шиметараваль манат ли кабель таваля, а ю кавадимишам таваль манат шило ли кабель клум элеми... Значит, что? И так это говорят мудрецы. Как это тоже, по-моему, где-то в Пиркей Авот сказано, нужно служить Альтия Вадим, не будьте как рабы, которые обслуживают хозяина для того, чтобы получить от него какое-то добро, или чтобы он не наказал, или еще что-то, а будьте как рабы, которые обслуживают хозяина для того, чтобы не получить ничего. Эля мипнейши уа рава раузи, а потому что он, ну, здесь не хозяин имеется в виду, да, как рабы, которые обслуживают, ну, хозяин, я знаю, как, к примеру, немножко такой, в нашей ситуации не очень понятный, но, в принципе, значит, когда ты идешь и это обслуживаешь рава, он здесь называет, учителя, то обслужишь не потому, чтобы что-то получить от него, а потому что ты знаешь, что его стоит обслуживать, да, это как бы идея, то есть осознание истины. То есть, в принципе, этот человек должен делать с позиции осознания истины, и поскольку это истина, он должен это делать. И когда он это старается делать ради истины, он во всем старается действовать ради истины, тогда у него возникает особое ощущение внутри него почти во всем следовать истине. Делать правильно, следовать истине. Это вот внутреннее стремление. Потому что у многих людей до этого, пока он к этому пришел, всегда есть ощущение, либо он не знает, что истина, что нет, либо в какой-то момент, допустим, он знает, что это правильно, но с другой стороны, есть то, что правильно, есть то, что я хочу. А когда же он старается следовать, в конце концов, за истиной, то тогда у него эта истина уже сама по себе аннулирует вот это «я хочу». Оно перестает играть роль у него. То есть первое, что он будет, если он видит, что это истина, он сразу стремится и хочет следовать этому. А нет сомнения, мне хочется чего-то другого. Как только... Ну и так далее. Есть разные этапы. «Коле осек батура», и это называется «служение из любви». «Коле осек батура», «где ликабе сахару», «где шило таге идио пурануто», «резе осек ба шило лишма». Теперь, каждый человек, который занимается Торой для того, чтобы получить награду, ту, другую, третью и так далее, «где шило таге идио пурануто», или чтобы к нему не пришло какое-то проблемы, какие-то проблемы, наказания, тогда он называется, что он учит Тору шило лишма, занимается Торой не во имя Всевышнего. Теперь, «Виколе осек бали ира лолика бельцахар или мипней аавата дом, коле ареши цивамба, виколе осек ба лоли ира лоли а». И каждый, который делает это не за страх, а не для того, чтобы что-то получить, какую-то выгоду, а из любви к Создателю мира, как мы это... как бы рассказали, Шицеваба, что он это приказал, это истина, Зеосек, это называется во имя Всевышнего. Учи Тору. Значит, как теперь учение Тору, он говорит, который учит для какой-то награды, из-за страха это во имя, это не во имя, лолишма, а если не для этого, не для награды, не за страха, это во имя. Ну, там уже определить, а что же это, да, из-за любви это, ну, мы это объяснили. Вамру хахамин, и говорят мудрецы, правило, очень важное правило здесь, и то, что мы, в принципе, хотели здесь выяснить, «Люлям ясок адам батарай филишило лишма». Всегда, говорит, то есть, ну, всегда, должен заниматься человек, то есть, первоначально, да, человек должен заниматься Торой даже не во имя Всевышнего. Почему? Шемитошило лишма, балишма, что из него имя приходит во имя. Так он говорит. Значит, и несмотря на то, что мы сказали до сих пор, что служение Всевышнему должно быть, как оно должно быть? Не во имя, не за какие-то, не из страха и не для награды. Да, изучение Торы, то, что он выполняет, не должно быть из-за награды, не должно быть из страха. А это так оно должно быть, что если он учится из-за награды или из-за страха, то это называется шило лишма, не во имя Всевышнего. Но все равно говорят мудрецы, что человек должен учить Тору даже не во имя. То есть как, не то, чтобы должен учить не во имя, имеется в виду, что когда он учит не во имя Всевышнего, это тоже хорошо, это тоже правильно. То есть он должен учить даже, когда он не может учить во имя Всевышнего, он не доходит на этом уровне. Из той самой любви, как мы говорим, то так он все равно должен учить Тору, он все равно, как мы сказали до этого, выполняет заповеди, получает награду, даже когда он учит Тору не во имя Всевышнего. Лифихах шемиламдим это ктаним, да, значит, поэтому, когда обучают детей и, значит, простых людей, эйн миламдим отам или лявоч, не обучают их, кроме как то, чтобы они служили из страха. Когда говорят детям, что обучают, говорят, что надо выполнять заповедь, чтобы получить награду или чтобы не получить наказание, так обучают ребенка. Почему? Если мы говорим, что так не должно быть, а должны учить во имя Всевышнего, должны учить Тору во имя Всевышнего, так обучай ребенка учить Тору во имя Всевышнего. Нет, мы их научаем, чтобы учить Тору, выполнять заповеди из страха перед Всевышним. Почему? Из-за страха, из-за награды. Почему? А читарбета там, пока не появится у них сознание, то есть они не вырастут, начнут у них появиться своя голова, свое сознание, в Итхатме тогда у них будет свое знание, хохма, мудрость, И тогда, мигалимла им разе, после этого раскрывают им этот секрет. Какой секрет? После того, что ребенок, он вырастает, уже может это понять, то тогда ему начинает раскрывать этот секрет, что на самом деле служение Всевышнего, изучение Торы должно быть во имя Всевышнего, а не для награды. Это интересная вещь, это путь воспитания, так он здесь Рамбам приводит. Вначале говорят ребенку, человеку, что нужно служить Всевышнему для награды этой. Многие люди там в мире, которые говорят, а вот у евреев все это, говорят, за заповеди дают награду, и поэтому они это выполняют, это, да, это эгоизм они называют, еще что-то. Потому что они не знают о чем, потому что они слышат только то, что говорят простым людям. А простым людям это и говорят, что за хорошие заповеди, за хорошее поведение человек получает награду, а за плохое наказание. Поэтому лучше делать так и так. Так это объясняет и ребенку, и всем, и людям, простым людям так объясняют. Тогда приходит, говорит, но когда как-то ребенок растет, когда человек начинает понимать больше, когда он уже не просто простой человек, а уже знает больше, тогда ему начинают раскрывать секрет. И приходят и говорят ему, что на самом деле не для этого. Не для награды мы должны служить. Не ради этого. Правильно, что за заповеди приходит награда. И за это приходит наказание. Правильно, что это да. Но мы выполняем Тору, служим Всевышнему не из-за этого, а потому что это истина. Или, как мы назвали, из любви ко Всевышнему. Что, да, любовь ко Всевышнему – это идея. Немножко странно получается, да? То есть, где это раскрывается, как раскрывается, когда это первый этап, который раскрывается. На самом деле, в Торе, когда мы изучаем Тору, каждый раз раскрывается еще что-то, удивительная вещь. Но каждый раз, когда человек занимается изучением Торы, это вот постоянный процесс раскрытия. Это как в мире принято, человек идет в садик, в школу, ребенок с детства учит, там он что-то узнал, и там он что-то узнал, и так далее. Потом, я знаю, ну, идет в институт, скажем, тоже научился чему-то, все, и все, закончилось, а потом идет работать. Так люди, которые вспоминают о своей жизни, что они рассказывают? Они вспоминают обычно студенческие годы, там еще что-то, а так всю жизнь, что, почему? Для них как темная полоса такая. То есть некоторые моменты из своей жизни они как бы помнят, вот, что там были какие-то особые события. А так в основном как темная полоса, человек не помнит, что там было. Почему? А почему на студенческий год он вспоминает, или там школу, которая... Потому что то, что он получил новое сознание, что-то у него там раскрылось больше, это он помнит. Потому что это на самом деле жизнь. Да? Каждый раз раскрытие чего-то. А когда оно идет одно и то же, нет раскрытия, то тогда оно даже этой жизнью называют, он и не называет это жизнью, из которой говорят, слышал как, что если бы я знал первоначально, что с самого начала, что вот так я эту жизнь проживу, буду всю жизнь работать, не видеть ни дня, ни света, ни это, да, то лучше бы с самого начала покончить жизнь самоубийством, чем вот так жить. Так кто-то это слышал, говорит. Если бы я знал бы, что вот так я буду жить, то я бы на это дело не пошел бы. Но на самом деле почему? А что он помнил, когда моменты, когда в нем был какой-то переворот его осознания, понимания? Когда человек изучает Тору, в течение года это процесс постоянный. Это удивительная вещь. Каждое это не только там, когда он учился в Ешиве, когда он закончил Ешиву, как бы это, как люди кончают университет, он закончил, скажем, Ешиву где-то в возрасте 20 с лишним лет. Потом только начинается. Этот человек, который занимается, потом только начинается, а не заканчивается. У других как бы закончилось. Я не сравниваю университет с Иши, потому что там университет тоже что там раскрывает, открывает, большой вопрос. Да? Но хотя бы что-то человек, что-то там новое для себя находит. А там после Шивы, там только начинается вот этот процесс раскрытия, он постоянно происходит. И это, что мы видим. Но иногда человек остается вот таким, как он был, когда ребенок, то есть остался ребенком, в принципе, еще не вырос, и ему этот секрет не раскрывают. Не то, чтобы есть специальная какая-то цель скрывать, а потом раскрывать. Это, в принципе, открыто написано в книгах и так далее. Но человек доходит до этих книг только тогда, когда он начинает продвигаться и учиться, что-то осознавать. Когда он, да, это интересная вещь, что вся иудаизм для многих вот в мире, это что такое темное, скрытое, тайное и так далее. Как все тайное? Оно все в книгах, если книги, любой человек может купить любые книги на любые темы, все, что есть в иудаизме, все это, да? Но даже если он что-то купит и возьмет, и откроет какие-то книги, для него это все равно останется тайной. Оно всегда тайна для них. Где-то что-то там, евреи там себе, там что-то нет. Почему? Почему? Потому что на самом деле книги-то есть. Но чтобы войти и начать их читать, и начать понять, нужно много трудиться. Человек обычно этого не хочет. А просто так открывает, но все равно ничего не видит. Поэтому для него все скрыто. А когда человек начинает продвигаться, тогда для него открывается. И вот этот секрет тоже открывается. Не обязательно должны его просто так. Вот не кто-то нас послал, чтобы открыть вот этот секрет, что на самом деле награда, на самом деле служение Всевышнему должно быть не из-за награды. Не то, чтобы нет награды, там никто никого не обманывал. Конечно, есть награда, есть наказание. Но не для этого надо служить. И еще большой секрет, что большая награда, она тогда, когда человек делает это не для награды. Когда человек это делает не для награды, вот тогда получается больше. Тогда он получает большую награду. Потому что когда он делает не для награды, тоже получает награду, но маленькую. Когда человек это служит не ради Всевышнего, а для какой-то выгоды, он тоже получает награду, но намного меньше. Так если же он хочет получить награду больше, должен служить во имя, да, тогда это нужно делать во имя Всевышнего. Это как бы интересная вещь сама по себе. Но на самом деле, если мы там забежим дальше, то, что он приводит, что на самом деле это... Здесь есть, мы видим что? Две вещи. Во-первых, в Рамбаме, что мы видим? Во-первых, получается, что вот этот этап, то, что человек учит Тору не во имя Всевышнего, за него тоже получает награду. Почему? Потому что это первый этап. А следующий этап, то есть он как бы один из этапов, видимо, через него нельзя перескочить, дальше это разбирает Нефеш ха-Хаим. А вот еще идея в чем здесь, что во имя Всевышнего, даже просто немножко забегу это, почему когда человек выполняет заповеди не во имя Всевышнего, для награды, он получает маленькую награду. Почему она меньше? В конце концов, он выполняет заповедь, ему дали делать какое-то действие. Он его сделал. Но намерение было не во имя Всевышнего, а для какой-то выгоды, скажем, чтобы награду получить, скажем. То же самое, да? И мы говорим, тогда он получает награду, но меньше. Почему меньше? Потому что на самом деле награду получают, здесь интересная идея, на самом деле награду за мицвот получают только тогда, когда она не во имя награды. Если человек выполняет мицву не для Всевышнего, не ради истины, а для какой-то выгоды, никакой награды он не получает, совсем. А как же вдруг мы говорим, что все равно за это получает награду? Потому что обычно, когда человек выполняет мицву ради награды, скажем, в будущем мире, или даже в этом мире, тем более в будущем мире, в нем обязательно есть идея, что он делает это ради Всевышнего. Нет такого понятия, это, что человек выходит, выполняет заповедь и говорит, и такой вот механический расчет, как в магазине. Я вот сделаю и получу награду. Да, вот столько-то и так далее. Нет так. Человек, когда он это делает, он на самом деле на самом деле осознает, что он, да, что он делает это, что есть Всевышний, и что Всевышний дает ему эту заповедь. И на самом деле это истина. И на самом деле ее надо выполнять, потому что это истина. Этот человек осознает, тот, который выполняет, про него мы говорим. Только что мне тяжело, это долго, я устал. И тогда он начинает думать, я за это награду получу. И тогда он загорается, у него появляются силы, и он выполняет. Получается, что в его в этом не во имя Всевышнего, есть часть во имя обязательно. Нет просто не во имя Всевышнего. Да, то есть нет просто, что человек выполняет заповеди только для выгоды, больше без какого-либо присутствия во имя Всевышнего. Нет такого понятия. Тогда человек вообще не выполняет заповеди. Потому что какой-то расчет выполнить заповеди, чтобы это... Я уже, если я хочу что-то получить, я пойду, там, я знаю... Заработаю что-то, или пойду что-то, я знаю, сделаю какой-то бизнес, или что-то, если я хочу что-то заработать, что я хочу, чтобы Всевышний мне что-то послал? Нет, не так оно работает, что человек действительно внутри своего, это обычно человек, который верит в Бога и хочет выполнять заповеди. Почему он их хочет выполнять? Потому что это Всевышний дал. Только что ему трудно по какой-то причине, и тогда идея награды, в его понимании, она облегчает ему. Получается, в его этом служении Всевышнему есть часть его в этом действии, часть намерения на во имя Всевышнего, часть для награды. И поэтому награда меньше, то есть награда навсегда только за во имя во Всевышнему. Только в действии, когда он делает не во имя Всевышнего, а для награды, в нем есть что-то во имя Всевышнего, определенная мера, и вот за нее он получает награду. Да, надеюсь, понятно, как это работает. То есть, она меньше, конечно, когда вся у него митцва во имя Всевышнего только. То есть, только потому, что это истинно идет делать. А ему тяжело, а он устал. Ну как же, это же истинно, я должен делать. Тогда это митцва во имя Всевышнего, она большая, за нее он получает всю награду. А когда он снова тоже хочет сделать, только что есть сложности, трудности и прочее, и тогда награда ему помогает перебороть эти сложности. Получается, в своем намерении ради Всевышнего вмешивается понятие награды. И тогда, в соответствии с этой мерой, он также получает награду. Да? Надеюсь, это понятно, то, что мы сказали. То, во всяком случае, дальше. Апши, торбеда, атан и так далее. Но это некоторый этап. Давар яду бару, шена авата, кадош барух нишеле, балибо шеле адам, адши ишгеба, тамид карау, язов шеба улям хуц мимена. И так далее. Быстро. Теперь мы вернемся к этому, да, к Нефеш ха-Хаим, что он приводит. А, в принципе, у нас уже не очень-то есть времени. Но... Да, в принципе, у нас уже нет времени, но то... Но в принципе, хотя бы сегодня мы поняли вот эту идею, хотела объяснить, что такое во имя. Мы хотим вот это понять, это принцип, что во имя, не во имя, во имя. Что значит выполнять заповеди во имя Всевышнего? Думаю, что сегодня мы поняли, что такое молиться во имя Всевышнего, что такое изучение Торы во имя Всевышнего, лишма. Вот эти понятия, это то, что мы хотели хотя бы сегодня понять, а потом Нефеш ха-Хаим начинает разбирать это уже другие, с другой стороны смотреть на это, тогда мы уже продолжим в следующий раз. Беседы, да, на сегодня достаточно, если какие-то
вопросы. Спасибо большое. Очень все интересно. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста.
Я здесь смотрю. Давайте заверим. Что это? Я не очень понял. Доверим это.
Ну,
это не вопрос. Это вопрос, не вопрос, не вопрос, наверное. Да. Сегодня весь мир превратился в Египет. Сегодня весь мир превратился в Египет. Кто это говорит? А, Британия, США, это два фараона, а все остальные страны и прислуга. Ну, то не принципиально, мы политикой не хотим заниматься. Как использовать 72 имени, чтобы запустить суд над всем миром? Не, мы это не делаем для этого. Имена для другой цели. То, беседа.
Ну, хорошо. Значит, у нас сегодня последняя лекция в этом месяце, потому что будет Песах.
Да,
после Песаха. А с Рамахарей мы встречаемся в следующем месяце, только в начале следующего месяца.
Сразу после Песаха, да?
Да, с наступающим Песахом вас, Рамахарей, всем. И всех тоже, но мы еще увидимся перед Песахом.